Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». В настоящее время в Русской Православной Церкви более 800 монастырей. Около 10 тысяч человек, мужчин и женщин, в последние четверть века приняли монашеский постриг. О тех этапах, которые проходят православные монахи и монахини в течение всей своей жизни в монастыре, о чинах пострижения мы сегодня поговорим с настоятелем храма Воскресения Христова Варшавского вокзала в Санкт-Петербурге архимандритом Исидором Минаевым. Здравствуйте, отец Исидор.
Здравствуйте, Катя.
10 лет вы были в братии Валаамского монастыря, 6 лет вы были настоятелем Каневского мужского монастыря. Какие этапы проходит человек от момента поступления в монастырь и до принятия монашества?
Есть 3 описанных, так сказать, в уставах церковных, хотя, по мне, так их гораздо больше. Я всегда ориентировал братью, особенно когда уже стал помощником игумена на Валааме, ну, как бы человеком со статусом, и когда был настоятелем на Каневце, я им говорил, ну, всегда просил и требовал внимательно относиться ко всем, в том числе и к туристам, потому что, например, в монастырях всегда есть разница между туристом и паломником. Сперва человек турист, потом он уже паломник, а потом он уже и послушник. Так вот было, например, со мной. Но надо сказать, что в Валаамском монастыре он был прославленный, туда многие хотели, потому что когда-то до революции он был такой город в городе, город в государстве. Остров, который сам себя обеспечивал, там были различные ремесла, сельское хозяйство, рыболовство, ну и много чего. И поэтому он такой был известный, зажиточный, красивый, не такой северный, как Соловки. И многие туда хотели, в братию. И вот и там до послушника были еще такие градации, как трудник, а потом еще и кафтанник. Ну, трудник – это люди, которые просто приехали в обитель потрудиться во славу Божью. То есть, что значит во славу Божью? Бесплатно. Причем это не какие-то были, как сейчас, много разнорабочие, а это, ну, я про старый Валаам рассказываю, дореволюционный, кто печник, кто столяр, кто пахарь и так далее, которые действительно могли квалифицированную помощь обители оказать. Назывались трудники. Они не обязаны становиться потом послушниками, и они даже не стремятся, может быть, в братию, а просто они дали за рог там потрудиться несколько месяцев во славу Божью, может быть, в искуплении каких-то своих несовершенств, может быть, просто их потянуло к духовной жизни. Далее были еще такая градация, как кафтанники на Валааме. Это перед тем, как надеть подрясник и посвятить в послушники, одевали такой кафтан. Ну, такая как бы рубашка русская, только удлиненная, где-то она по колено, чуть ниже колен. Вот. Но она еще не длинная, как бы не ну, о духовной степени какой-то даже новоначальный не говорит. И они уже как бы свои, их уже знают, они себя зарекомендовали. И далее человек пишет прошение. Вот как нас, что очень важно для монашества, нас учили, а наших учителей когда-то учили настоящие учителя, старцы церковные, духовные люди, пережившие гонения, войну. Монах пишет только одно прошение в жизни. Пишет: «Прошу принять меня в братью обители». Все. Это норма, это идеал. Потому что, когда начинаются потом еще прошения, ой, переведите меня куда-нибудь на южное подворье, там мне не подходит климат, а я хочу заняться иконописью, а я хочу заняться там это, поступить в академию, там, ну и так далее. Это уже считается не первый сорт послушник, потому что он проявляет свою волю. Надо, так тебя направят куда угодно, хоть в архиереи направит братья или епархиальный епископ, и учиться, и за границу, если надо, и в дальнюю обитель, и в ближнюю, и сан тебе дадут или не дадут, и на скит отправят, или в отшельничество, или наоборот дадут какую-то должность суетную, такую как эконом, или как благочинный, например, или как казначей в самом монастыре. Вот. Прошение только раз пишется, в идеале. Это духовный собор братьев принимает человека в послушники. То есть послушник, он испытуемый, Он испытывает сам себя, и его испытывает обитель. Это очень важно, пройти вот это испытание. И главная добродетель послушника должна быть такова, вот которая забыта в современном мире. Человек должен послушаться, он должен слушать, что ему говорят, и выполнять. То есть он слушает авторитетное мнение старших, он признает ей это мнение и через это духовно возрастает. И вот в идеале послушнику дается старец. Старец – это не святой старец, он может быть и грешный старец. Например, у Акакия Послушлива был такой гневливый старец, который бил его просто. А тот терпел, ругал, бил, поносил по-разному. А тот терпел и стал святым. Старец – это на армейское, если взять, это прям написано в уставе «старец». По-армейски, если сказать, это сержант. Это не какой-то там супергуру. Это просто старослужащий, тот, который научит тебя, как кушать, как нести послушание, как спать, как молиться, как внешне себя содержать. Ну и за внутренним состоянием человека старец должен наблюдать. Поэтому вот когда мне многие миряне говорят, вот мой старец, я говорю, какой старец, вы в монастыре, что ли? Почему твой старец? Ну, есть какой-то где-то старец в обители живет, он наставляет братью новоначально. Ну, может, и вас по любви принять. Но почему он твой-то старец? Ты, у тебя муж есть вообще, какой тебе старец? Так вот, послушник. Устав церковный и монастырский требует 3 года, не меньше. Это еще требовал он в те святые времена, лет 100 или 1000 назад. Человек принимает постриг не раньше 3 лет. Он испытывает себя, и игумен испытывает его. Даже очень серьезные прещения написаны в правилах, что если постригли человека раньше 3-летнего искуса, то есть испытания, то этого игумена, который это совершил, надо снять с должности и отправить в другой монастырь в состояние послушания, то есть не командовать, а подчиняться, вот, а монаха этого рано подстриженного тоже отправить в другой монастырь, тоже на испытание послушания. Это правильно по той причине, что люди очень подвержены имитации духовной жизни, воображению, нездоровому воображению, тщеславию. Вот я был, понимаете, мирянином, ничего мне не получалось. Крокодил не ловится, не растет кокос. А теперь я, о, монах валаамский. Вы понимаете, что когда по нему что-то, все, да. То есть человек вот на это покупается, а потом сам жалеет, потому что когда пройдет вот этот период ношения костюма церковного и упивания своим статусом, и придет реальная жизнь, серые будни, то вот тут очень важно, умеет ли человек смиряться, умеет ли человек подчиняться, может ли человек быть наедине с собой, потому что очень многие люди, как мы знаем, миру, они не могут быть совершенно наедине с собой. Ну, вот им обязательно надо с кем-то что-то общаться, где-то в социуме реализовываться, а монаху должно быть самим собой и с Богом наедине очень комфортно.
Отец Исидор, существуют монахи рисофорные, мантийные, схимники. Для невоцерковленного человека такие понятия, конечно, непонятны. А какое отличие пострига в тот или иной чин?
Первый постриг – рисофор. Бывает, меняют имя, а бывает и не меняют имя в рисофоре. Что такое рисофор? Ношение рясы и камелавки. Человек не дает никаких обетов еще. Мне много приходилось постригать в рисофор. Настоятель молится, благодарит Бога за то, что данный брат или сестра хочет уйти от суетного мирского жития и поселиться в данной обители. Второй постриг – это постриг мантийный. Это как бы, я считаю, самый настоящий постриг посвящения в монашество. Надо понять, что такое монах. Моно – один. Да, вот есть стерео, вот те, кто женаты, 2. А есть моно. А один человек, он и Бог. Так вот, второй постриг – это постриг в мантию, так называемый. Или малая схима. В мантию, потому что человек облачается в такую мантию поверх рясы, в клобук с намиткой, с такой вот не спадающей черной тканью, как занавес от мирской жизни, а в постриге это называется шлем спасения. Вот постриг в мантию – это очень серьезное духовное действо. Человек действительно дает обеты, обещает Богу, церкви, обещает перед лицом братьев этого монастыря, перед лицом церковного народа, обещает три вещи. Вот когда мне говорят, ой, ну мы же не монахи, там кто-то про что-то, там нам не надо поститься, или не надо молиться, там, или ходить к службам, или на самом деле монах от мирянина отличается только тем, что он не может завести семью, а мирянину это возможно. Все остальное, есть еще два обета, два обещания, которые дает монах. Значит, первое – это безбрачие. Второе обещание – это послушание своему начальнику, то есть игумену монастыря прежде всего. И третье – это вольное нищенство, то есть человек не имеет имущества своего личного, там, дома, машины, что очень важно. Сейчас бывают у монахов высокопоставленных по должности какие-то машины. Ну, если человек, например, митрополит, он же не может на трамвае ездить, хотя он и монах при этом. У него есть служебные там, автомобили, служебная резиденция, но не больше. То есть заводить свои квартиры и свои личные автомобили – это уже нарушение обетов. Третий постриг – это великая схима. Он, как правило, бывает уже в таком старческом возрасте или когда монах тяжело болен. Великая схима – это такой постриг, ну, как бы уже, как его называют, ангельский чин, в том смысле, что это уже человек, который внутри себя попрощался, ну, скажем так, со всем мирским. Он только пребывать может в молитве, в созерцании, в каком-то вот именно духовном состоянии. Как правило, схимники уже не несут никаких послушаний в монастыре, потому что мантийный монах может быть и экономом, и капитаном корабля, и заведующим фермой, заведующим, там, не знаю, свечным производством, певчим, диаконом, ну и так далее, много чем. А схимник, он уже только призван к молитве, ну и, возможно, к духовному окормлению желающих, или братьев, или, может быть, паломников, приходящих в обитель. Вот такие три, в России, подчеркиваю, три чина монашества. В Греции там проще, той же горе Афон. Там сегодня послушник, и ты ходишь в рясе и камелавке, как Хрисофор, потому что не в джинсах же тебе ходить, да? Вот. А в подрясниках в Греции не ходят, потому что подрясник – это вообще считается нижняя одежда, в ней спать положено, ряса только сверху. Вот. Но в России считается, раз ряса, то почти батюшка. Вот. Так вот, там послушник и мантийный монах, и он же исхимник практически, там нет трех постригов, как у нас. Вот, там проще. Ты бы либо не монах, либо монах.
Спасибо, отец Исидор, что помогли нам понять, чем же отличаются люди в монашеских одеждах. Спасибо вам огромное.
Всего доброго.
Дорогие телезрители, когда в Оптину пустынь приходили новые послушники, старец в Арсенофе говорил им так. Надел подрясник и думает, я теперь стал монахом. Нет, лампа пока не горит, не оправдывает своего назначения. Она нужна только зажженной. Так и в монашестве. Одна внешность не приносит пользы. Необходим внутренний огонек. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.